რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Выпуск программы «Культурный дневник» посвящен проблеме эмиграции актуальных художников. Наши герои покинули Россию и попросили политическое убежище в Европе. Самая громкая история – это переезд во Францию Петра Павленского, которому в России грозило преследование по делу о попытке изнасилования театральной актрисы. Павленский обвинил представителей театра «Док», где работала актриса, в клевете и сотрудничестве с путинским государством, ФСБ и «Единой России». Он говорит о своем разочаровании в оппозиции, связанном в частности с тем, что Алексей Навальный, Михаил Ходорковский и многие другие поддерживают аннексию Крыма и двусмысленно высказываются в отношении войны, развязанной на юго-востоке Украины. Павленский всегда был на стороне Украины, поддерживал Майдан и считает, что быть оппозиционером и оправдывать захват полуострова невозможно. Судя по последним сообщениям, дело о попытке изнасилования полностью развалилось, а целью всего мероприятия было вынудить художника-акциониста, который в прошлом году вышел из тюрьмы после суда по делу о поджоге двери штаб-квартиры ФСБ, уехать из России. В январе Павленский, его соратница Оксана Шалыгина и их дочери уехали в Париж. В мае они получили политическое убежище во Франции. Мы встретились в парижском кафе на следующий день после того, как президентом страны был избран Эммануэль Макрон.
Это произошло просто стремительно быстро. Люди там сидят в лагерях годами и ждут. Это какая-то сверхудача? Как это получилось?
Безусловно, и удача, поскольку сегодня можно говорить так же убежденно, что удача от нас не отвернулась, нам сопутствует удача. И во многих вещах сопутствует. Дело в том, что тут сама история. Тут довольно очевидная история вообще и с тем, что происходило в России. То, что Россия – это царство бутафории, которое, с одной стороны, власть имитирует демократический строй, а так называемая оппозиция имитирует борьбу с этой властью. Но на самом деле всех все устраивает. Никто ничего, по сути, менять не хочет. Власть не хочет, понятно почему. Ну, потому что наступит расправа, и неминуемая расправа. Оппозиция, так называемая, не хочет, потому что устраивает роль вечных оппонентов и борцов за все хорошее и справедливое. Всех устраивают вот эти вот роли, так или иначе. Ну, и идет вот какая-то большая такая постановка вокруг какой-то бутафории. Это то, что касается России, и это то, что здесь, во Франции, очень хорошо видно и понятно. Видно хотя бы потому, что, например, в России событием десятилетия, наверное, стала эта забастовка дальнобойщиков против системы Платон. Ну, во Франции тут, наверное, каждую неделю забастовки, и не работает периодически все. То метро, то аэропорты, то музеи не работают. Просто забастовка – это, ну как, часть повседневная, часть жизни. Это несмотря на то, что Россия себя позиционировала как левая страна. Какая могла быть вообще левая страна, какая там могла быть левая культура, если там, в принципе, забастовка, как и вообще рабочие профсоюзы не существовали как таковые. То есть нету в России такой культуры. Вот дальнобойщики что-то делают, пробуют делать, но это реально становится событием десятилетия. В Франции все это видно хорошо, видно и понятно хорошо. И те, кто с кем мы общались, те, кто давал и принимал решения по убежищу, они знали русский язык хорошо. Им достаточно было поговорить с нами, достаточно было посмотреть публикации русскоязычные СМИ. Во всей ситуации там все стало ясно. Но мы пришли, рассказали не так много даже. И ничего, даже новых вопросов не было. То есть все те же самые вопросы, которые я от журналистов всегда слышал. Все, мы рассказали историю нашей жизни, наши позиции жизненные. Все, что было в этом основании. И все, и дальше, ну, ответ сколько? Буквально мы поговорили, потом еще, по-моему, там недели прошло, полторы-две, что нам дают политическое убежище.
Я думаю, что многие ваши поклонники беспокоятся, что вы тут бедствуете в каком-нибудь лагере находитесь или что-то, но я думаю, что я могу их успокоить и сказать, что все в порядке.
Безусловно. И тут нельзя, я думаю, вообще говорить в категориях, бедствуем мы или не бедствуем. Мы живем и живем так, как жили. история. То есть, на самом деле, так же, как мы жили в России, так мы живем и здесь. Я не могу сказать, что что-то изменилось или что что-то могло измениться. Возможно, есть, конечно, небольшая разница, что здесь мы за эти уже почти 4 месяца мы уже поменяли. Это уже сейчас 7-е место, где мы живем. И мы отказались полностью от социального обеспечения. Мы сделали это, потому что все искусство, которое я делал, я всегда делал для людей, никогда для государств. То же самое касается и работы издательского дома, политическая пропаганда. Все, что было сделано мной, все, что было сделано Оксаной, было всегда сделано только для людей, никогда для государств. И после этого довольно странно было бы брать корм и кормиться с рук государства. То есть о какой вот можно вообще говорить самоорганизации, самоуправлении, если ты кормишься с рук государства? Кормящая рука – это рука, которая тебя уже контролирует, потому что ты начинаешь, ну, ты находишься в зависимости. Это уже не разговор о самоорганизации и самоуправлении. И мы, отказавшись от всего этого, мы, безусловно, находимся в значительно более свободном положении, чем, я думаю, многие, кто идут и соглашаются на социальное обеспечение, на эти деньги, на ту недвижимость, которую им предоставляют. Мы уже жили в 6 разных местах Парижа. Мы видим город, мы видим, чем отличаются различные округа этого города. Мы видим, насколько по-разному живут люди, потому что мы жили в квартирах и, ну, скажем так, тех, кто в России, кого именуют мещанами. И сейчас мы, например, живем в сквоте, где совсем другая организация жизни. Жили в квартирах молодых людей, которых у каждого человека, который нам давал возможность жить, который нам жил у него, который мне нам давал жилье. Ну, каждое жилье, оно говорит очень много о человеке, говорит о положении человека. Можно очень много уже, в принципе, увидеть и сказать, просто увидев разные места и разные формы жизни, образы жизни.
А кто эти люди? Эти русские меценаты или французы?
Нет, это французы. Мы жили у кого... Я даже знаю, мы, по-моему, ни разу не жили ни у кого из... Нет, мы ни разу не жили ни у кого из России. Мы жили в Монтрое, мы жили у французов, мы жили у человека, который преподаватель в институте, но это тоже француженка-женщина. Какое-то время мы жили у одного человека, ну, который говорил по-русски, но он тоже француз.
Но сейчас они все связаны с русским искусством? Как-то
нет, вообще не связаны.
А как же они вас приглашают? Почему?
Когда уже ситуация становится такой, что скоро нам надо будет откуда-то уезжать, мы обращаемся к людям. Ну и так же, как вот мы всегда все отдавали людям, мы принимаем поддержку от людей. Мы обращаемся к людям, говорим, что нам нужно. Да? Ну, мы, допустим, мы говорим, что нам нужно где-то жить. И люди оказывают поддержку. Ну, не один человек, так другой. Ну, всегда, по крайней мере, до сегодняшнего дня всегда находился кто-то. Это очень разные люди, это разные квартиры, это разные округа Парижа. Но тем это лучше для нас. Потому что было бы странно и глупо засесть в каком-то одном месте и, ну, и по большому счету вообще практически ничего не видеть. А каким образом вообще узнавать и познавать социальную ткань? Каким образом можно? Только нужно видеть, как живут люди, чем живут люди.
То есть пока вы заняты изучением Парижа?
Да нет, мы заняты, наверное, тем же самым. У меня также продолжается процесс утверждения границ и форм политического искусства. Заняты работой с издательским домом, политическая пропаганда, но то, что происходит с издательским домом, тоже довольно сложно, потому что практически, наверное, уже менее года, но уже практически год готовился проект, сейчас он, к сожалению, сорвался, потому что Оксана вела проект, у нее возникли принципиальные противоречия с автором, с которым шла работа, но он просто прекратился.
А журнал?
Ну, это журнал, это с ним связано, потому что идет же долгая работа, идет работа именно с человеком, и поскольку люди остаются людьми, и фактор человеческой непредсказуемости, мы от него никуда уйти не можем, он дает о себе тоже периодически знать. Поэтому, скажем так, сейчас вот сорвалась работа, практически, наверное, годичная, над номером, но будет сейчас тогда, ну, будет другой номер, он как-то будет по-другому тогда выглядеть. То есть, по большому счету, все продолжается, и все идет так же, как раньше. Есть другая территория, безусловно, да, наверное, сейчас добавилось то, что мы, все-таки перед нами стоит задача чуть больше и чуть лучше узнать политический контекст, в котором мы живем.
Вы оказались в такое очень специальное время перед роковыми выборами. Вы следили за ходом предвыборной кампании, кому вы симпатизировали из кандидатов, если вообще кому-то симпатизировали, и что вы думаете о том, что произошло?
Ну, я думаю, что произошла довольно жесткая для французов ситуация. То есть они опять были поставлены в довольно жесткую ситуацию, ситуацию отсутствия выбора как такового. Потому что уже который год, уже, даже десятилетие, маячит вот это пугало из клана Люпен, которое на самом деле, это пугало фашизма, которое открывает пасть громко, оно присутствует, и люди остаются практически каждый раз без выбора. То есть между ними ставят один только выбор. Между либерализмом и между фашизмом. Между капитализмом и между фашизмом. Ну, о каком выборе мы говорим тогда в действительности? Франция, которая была в 1871 году, это единственная страна, в которой действительно существовали коммуны, то есть которая жила по принципу коммун. И такие люди, как Агюст Бланке, Луиза Мишель Корбе и многие, это люди, человек, который сказал ни бога, ни господина, который сказал об этом, который это провозгласил, даже он не просто сказал, конечно, это человек, который это провозгласил, это человек был из Франции. Первый человек, который назвался анархистом, он тоже был из Франции, это был Прудон, Пьер Прудон. И, конечно, Франция во многом давала пример остальному миру, и в том числе Франция давала большой пример России, потому что как раз когда происходили события революций французских, Радищев писал «Путешествие из Петербурга в Москву», то есть влияние не стоит его отрицать, потому что оно очевидно, оно безотносительно. И, конечно, я думаю, что Франции не стоило бы уходить в оппортунизм, то есть, потому что Франция имеет опыт коммун, и Франция имеет опыт, и множество людей, которые, в принципе, являются столпами мировой культуры, столпами также и российской культуры, как ни странно, и Жак Мерин, и Маркиз де Сад, и я думаю, что много кто еще, и Франсуа Вийон в том числе. Я думаю, что можно много вспоминать, и можно много кого вспомнить.
Маркиз де Сад — это вообще Россия как таковая, да?
Это человек родом из Франции, это столпы мировой культуры и столпы российской культуры в том числе. И Франции не стоило бы делать шаг назад, а стоило бы делать шаг вперед.
Коммуне.
Конечно, коммуны, да, конечно, свободные коммуны, потому что, я не знаю, какая еще страна, какая еще территория, хоть на какое-то время, это было здесь недолго, это было несколько месяцев, порядка 3 месяцев, это недолго, но тем не менее это происходило, это существовало. И это даже не украинский Майдан, который именно был как политический элемент, который понимался и воспринимался не как уже стабилизировавшая ситуация, а как просто ситуация, которая должна что-то перевернуть, и когда в Украине стабилизировалась ситуация, Украина начала многое терять, потому что, безусловно, самым важным и уже законченным в себе явлением как раз был украинский Майдан. То есть он был самодостаточен, и, конечно, Украине необходимо было в нем увидеть. То есть он был важнее, чем то, что произошло после. А Франция на время еще 71-го года, на время установления коммуна, Франция очень поняла хорошо, что это самодостаточное явление. Другое дело, да, что было военное подавление, но что такое военное подавление, что такое военная хунта, мы знаем хорошо. Я думаю, все, кто в России жили, все знают хорошо, что такое военная хунта, потому что, как правило, военная хунта расправляется над всеми идеями, над всеми концепциями, над всеми политическими концепциями. Она устанавливает власть гарнизона. Ну и в какой-то момент во Франции это тоже, к сожалению, произошло. И, безусловно, вот эта вот иллюзия выбора, и на самом деле многие жители Франции, многие горожане, они это хорошо очень понимают, потому что мы, когда мы гуляли по Парижу, уже несколько раз, мы просто гуляя по Парижу, мы оказывались свидетелями, когда люди выходят на улицы, люди не согласны, и людям очень сильно не нравится, что у них отсутствует выбор, что перед ними поставили рамку выбора либо либерализм, либо фашизм. Третьего не дано, и многие считают, что это не выбор. Но есть горожане, которые представляют черный блок, еще какие-то движения, какие-то сообщества, которые изначально против были и Макрона, и Люпен. Просто и они были против того, что перед ними не оставили выбора.
Если говорить об искусстве, вот я думаю, что приезжает художник в Париж, Ван Гог, он к тому времени, как он приехал в Париж, он уже написал очень много своих великих работ, в том числе там «Едоки картофеля» и так далее. Но когда он приехал в Париж, он сказал, все, что я делал в Голландии, это было страшно провинциально, что наконец я увидел, где происходит искусство. Нет у вас такого ощущения? Не возникали такие мысли?
Вообще ни одного момента такого. такого не было. Сейчас же очень сильно изменилась ситуация. Мы живем в другом контексте.
На самом деле,
как бы мы соглашались или не соглашались с глобализацией, но глобализация произошла. И произошла техническая глобализация, интернет, который схлопнул пространство, все пространства сблизились. И все стало неким большим пространством с разными территориями, с разными режимами на этих пространствах. Но все это стало одним пространством, потому что здесь, во Франции, когда мы с кем-то общаемся, допустим, очень хорошо люди знают о том, что мы делали в России. То есть это говорит о том, что как будто это просто происходило в каком-то регионе, да, вот этого вот большого мирового пространства.
Знают, а понимают ли? Есть понимание?
Я думаю, что да, в основном да. Сложно говорить, на каком уровне, потому что есть какие-то моменты. Например, очень важно, что, допустим, фиксация – это была работа с красным цветом для меня как художника. Но, допустим, здесь понимают, что такое красный цвет в контексте российской культуры, да, что красный цвет – это цвет власти, это цвет произвола властного, цвет полиции. То, что это был самый красный день календаря, 10 ноября, день полиции, это была Красная площадь, это была для меня работа именно с красным цветом, ну, как таково, что вообще значит этот цвет в культуре, да, вот это извечное противопоставление красного и черного как всего хорошего, где человек может оставаться собой, и красного как цвета полицейщины. То здесь, конечно, нужно, если говорить про это, нужно объяснять, потому что здесь, допустим, я думаю, не очень будет понятно, если человек не очень знаком с российской культурой, ему будет не очень понятно, почему красный цвет – это цвет полиции, как эта культура соприкасалась, как эта культура исходила и как стирались все больше контексты, границы контекстуальные между зоной, волей, как эти культурные контексты перемешивались, и в конечном итоге все эти многочисленные лагеря, зоны, как площадки для эксперимента над человеком вообще, да, ну что можно сделать, насколько можно человека превратить в животное, как они использовались и используются как экспериментальные площадки, но, безусловно, потом все технологии, которые оказываются действенные, они, безусловно, применяются уже в рамках большого пространства. Поэтому происходит неизбежное стирание этих границ. Поэтому в российской культуре это больше понятно. Здесь, допустим, вот такие вот уже нюансы, их, возможно, нужно объяснять.
Франция, помимо всего прочего, еще одна из родин актуального искусства. Здесь в 60-е и в 70-е годы были замечательные перформансы. Например, Мишель Журньяк, который тоже работал с кровью, который писал работы кровью. Ну, многое. Вот так вот сейчас вы очень хорошая выставка. Я вчера был в доме фотографии здесь. Насколько вам знакомо и близко французское актуальное искусство? И есть ли у вас здесь какие-то параллели, связи?
Ну, 60-е годы было довольно интересно. Это, наверное, движение ситуационистов. Безусловно, это движение Дебор. Это общество спектаклей. Это очень важный, он внес очень важный вклад вообще в систему мысли. И на самом деле он внес вклад, наверное, не только в систему французской философии или французской мысли, а действительно это вклад в мировую культуру. Потому что кто сегодня не ссылается на общество спектакля? На общество спектакля ссылаются все. Безусловно, Дебор – это важная фигура. Дадаисты были раньше, но дадаисты-сюрреалисты, они не менее важны. Марсель Дюшан – это человек, который сделал для искусства... Это была новая точка в искусстве. Этот человек был из Франции.
Я как раз вчера ходил на балет по его либретто.
Это человек, который переосмыслил искусство. Только после него закончился, можно сказать, что была поставлена точка в модернизме и началось то, что сейчас называется современным искусством. Да. То есть язык современный.
Сто лет писсуару.
Да?
Писсуар, 17-й год.
Да? Да. Но это довольно интересно, как в мире, да, какие-то события тоже перекликались, какие-то параллели, потому что Пикассо тоже работал во Франции, несмотря на то, что он был испанцем. И кубизм – это то, на что обратил внимание Малевич, то есть он обратил внимание тоже на авангардные течения. Это то, что ему дало возможность сделать супрематизм. То, что дало вообще возможность для появления. Это предреволюционная ситуация в России. Это 15-й год. И это, конечно, ситуация в искусстве. И тогда появился черный квадрат, который тоже является крайне значимым событием вообще в истории искусства. Потому что идут годы, да, но никто не может сделать, очень сложно сделать что-то вертикальнее и затронуть то, что является основополагающим в искусстве, чем нежели это сделал Дюшан и нежели это сделал Малевич. Это было начало века.
Ваши работы связаны с российской политической ситуацией в первую очередь. Как вы намерены ли продолжать в этом деле?
В первую очередь мои работы все-таки были связаны с явлением власти. И я думаю, что многое сделанного было сделано на территории российского режима, но власть, она практически везде остается властью. Естественно, давление этой власти, оно распределяется по-разному, и давление этой власти, оно не везде одинаковое. Ну и глупо было бы говорить, что оно везде совершенно идентично и одинаково. Нет, оно разное, но власть как явление присутствует. И я столкнулся с этим явлением в таких неожиданных ситуациях, как, например, история с премией имени Вацлава Гавела. Потому что что произошло, когда институция, которая выступает за свободу, выступает за поддержку тех, кто борется за свободу во всем мире, казалось бы, сама начинает действовать по методологии бюрократического фашизма. Полностью перечеркивает все сделанное, говорит, что нам это не интересно, не важно. Мы делаем и действуем только согласно пункту такому-то, под пункту такому-то, параграфу такому-то. Как же так? И это даже несмотря на то, что сам Вацлав Гавел говорил, что да, я выступаю за ненасильственный протест, но иногда ненасильственный протест сам может стать порождением тотального насилия. И тогда Вацлав Гавел как раз приводил в пример европейский пацифизм, который очень во многом способствовал распространению фашизма. Национал-социализма, если быть точнее, когда Гитлер просто захватывал Европу и много что успел захватить, это, в принципе, уже только разжигало все больше мировой войну. То есть, да, безусловно, наверное, не стоит провоцировать кровопролитие там, где его можно избежать, но когда рядом с тобой кого-то режут, убивают, насилуют, если ты будешь стоять так, поплевывая высокомерно на это, говорить, ну да, ну это насилие, я только могу смотреть и осуждать это молчаливо, наверное, ты в этот момент ты будешь просто поддерживать это насилие. Ты будешь пособником этого насилия. Вот и все. Тут тоже нужно понимать, нельзя отказываться ни при каких ситуациях, ни при каких идеологиях, ну, никогда нельзя отказываться от разума. Потому что как только человек отказывается от разума, это очень большой и очень серьезный шаг в сторону тоталитаризма. Под каким бы он флагом ни происходил. Потому что в этот момент все начинается уже такой функциональный механический порядок, который, в принципе, уничтожает все, что с разумом вообще имеет какую-либо связь.
Собираетесь ли вы во Франции говорить о власти так, как вы говорили в России, или вы будете это делать в рамках журнала «Политическая пропаганда», скажем?
Безусловно, помимо того, что продолжается процесс утверждения границ политического искусства, я думаю, что будет место и событиям политического искусства, и прецедентам политического искусства. Но что и как это будет, это время покажет. И в любом случае я никогда ничего не говорил заранее, потому что, во-первых, это всегда самонадеянно и довольно глупо, а во-вторых, ну зачем? Да, говорить о том, что лучше говорить... Тайну. Да, 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 и лучше говорить о том, что сделано, потому что где-то было выражение, хорошая фраза и высказывание о том, что сделаю и сделано, это смысл не одинаковый. Поэтому если говорить о чем-то, лучше говорить о том, что сделано, нежели о том, что может быть, и что я мог бы сделать.
Есть очень печальный опыт группы «Война». Я не ставлю между вами знака тождества, но в истории актуального искусства вы будете все равно где-то через запятую, тут ничего не поделаешь. Вот они уехали, они ничего не совершили, они жаловались, и кончилось это тем, что они полюбили Путина и мечтают вернуться. Я понимаю, что вы не обязаны их там как-то оправдывать или объяснять, это не ваши друзья и так далее. Что с ними произошло?
У меня есть свое понимание, на самом деле ничего неожиданного не произошло. Потому что если просто посмотреть историю и Воротников, и многие, кто были рядом, они ориентировались на Лимонова Эдуарда, они ориентировались на НБП. Если посмотреть политическую, особенно биографию Лимонова, и попробовать поискать какие-то параллели с группой «Война», то можно увидеть очень много параллелей. На самом деле это даст очень много ответов на какие-то непонимания, какие-то вопросы большого жизненного проекта. Потому что у многих почему-то есть какие-то недопонимания, Германии, а как же так? На самом деле ничего неожиданного не произошло. Просто обратите внимание немножко назад, посмотрите политическую биографию Лимонова, как он с легкостью менял свои позиции, как он с легкостью продавался туда-сюда, куда угодно. Я думаю, что станет все ясно.
Но это идеологическая часть, а творческое бесплодие там в Венеции, в Вене, где они только не жили, в Праге
это
и так далее.
Я не знаю, с чем связано. Я не особенно разбираюсь. Может, это связано с их определенными позициями, принципами, такими, как что-то нужно делать с большими группами и координируя какие-то большие коммуникативные процессы. То есть, может, это связано с какой-то тяжестью организации в связи с этим, но движение «Фемин», которое, конечно, является много другим, потому что все-таки я понимаю их не как явление в мире искусства, а как явление в мире политического активизма. Но принцип близкий где-то к группе «Война». То есть то, что там все-таки должно задействовано быть большое количество участников. Ну, они это делают, они продолжают это делать. Поэтому сложно говорить, что если ты оказался где-то в другом каком-то контексте, в контексте другого языка, что тебе никак не объединить, если у тебя есть такая необходимость, какие-то группы людей тебе не найти никакой поддержки. Достаточно посмотреть на «Фемин», и видно, что они это опровергают. Я не знаю, с чем это связано. Это пусть этим занимаются те, кто исследует жизнь, историки, исследователи жизни группы «Война». Вот что я могу сказать, что у меня нету вопросов или непонимания их идеологического и их политических позиций.
То есть нельзя сказать, что актуальный русский художник, работающий на политическом поле, эмигрировав, вдруг теряет поле для работы, теряет идеи. Вы не чувствуете этого, да?
Нет. Я вижу другую территорию. Во многом, конечно, что-то определяет язык, потому что я не с такой легкостью понимаю, допустим, о чем говорят люди, и не с такой быстротой, да, как это, допустим, было в России, но ситуация становится понятна. Просто когда ты находишься в этой ситуации, когда ты сталкиваешься с чем-то и с кем-то уже внутри этого контекста, я думаю, что это зависит от конкретно каждого человека, от его позиции и от его принципов в том числе.
Когда следующий номер журнала выйдет, понятно? Или вот эта история...
Сейчас, конечно, сбило, потому что то, что готовилось довольно долго, сейчас просто начнется подготовка другого материала.
Но сложнее ведь работать вот так. Где вы будете это печатать и так далее? Как вы будете это переправлять? У вас есть идеи?
Нет. Когда мы планировали делать и печатать в России, это бы делалось просто дистанционно.
И все именно этот номер должен был быть?
Потому что он был связан с Россией.
С ее ситуацией.
А в остальном политическая пропаганда, если посмотреть предыдущие номера на журнал, этот издательский дом работал с международным контекстом. И с художниками Кубы, и с художниками Израиля, и с художниками Америки. Я думаю, что, по-моему, практически со всех стран. И Германии, и Польши. И Польши. Поэтому там мы конкретно каждый выпуск он определяет вообще, о чем мы будем говорить.
Есть, условно говоря, два типа иммигрантов. Одни живут родиной и в каком-то смысле мечтой когда-нибудь вернуться там на белом коне или как-то. Живут с русским языком, внутри русского языка, внутри русской ситуации. Слушают радио «Свобода» или читают русские газеты, или там кто-то ностальгирует по Путину. А другие как бы это отрывают и становятся французскими художниками, французскими инженерами, французскими дворниками и так далее. Как вы видите для себя, вот в каком вы лагере здесь?
Я думаю, что сейчас не может быть таких жестко идентичных лагерей. Если кто-то только не создает их искусственно для себя или не поддерживает традицию каких-то лагерей искусственно, потому что очень много, я еще раз повторяю, изменила ситуация глобализации, ситуация вот этого большого информационного поля, в котором мы живем. Безусловно, есть разные территории. Я могу сказать, что при этом Париж, как город, он несравненно ближе к Петербургу, нежели Москва. С точки зрения урбанистики, с точки зрения даже какой-то городской культуры. То есть Москва и Петербург вообще несоизмеримо дальше друг от друга, как города, как вообще ощущение человека в городе, нежели Париж и Петербург. Остается, наверное, вопрос языка, потому что язык, конечно, он несет больше информации.
Вы учите французский? французский, как ты
знаешь. Да. Ну и вопрос языка – это вопрос времени. И поэтому сейчас я думаю, что ситуация меняется. Если человек находится на территории, я думаю, что ситуация становится более номадической. Глобальное пространство, оно позволяет уже всему стать какими-то территориями, возможно, отдельными, между которыми, я думаю, нету принципиальной несоизмеримой разницы. Поэтому я никогда не называл себя русским художником.
Согласись, или, да, было бы или... странно, живя, допустим, во Франции, жить в России.
Ну, есть такие люди,
то есть это постоянно
много.
Смотреть, как в прошлое, оглядываться назад, то есть
я знаю, таких людей полно, и такие люди есть в искусстве, я не знаю, Солженицын, например.
На этом построил свое творчество.
Предположим, да.
Для меня это странно.
Солженицын для нас не пример, Шаламов гораздо более важная фигура, даже с этой точки зрения, с точки зрения литературы, потому что я бы никогда не стал называть Солженицына литературой большой, а вот Шаламов был один из самых значительных писателей 20 века, например.
Но живя здесь, все равно интереснее узнавать новый контекст, чем тот, который...
Я думаю, что просто раньше. Можно говорить о том, что у нас контекст расширился, контекст нашей жизни. Я думаю, что траектория стала больше. Человек живет, человек движется своей жизни, а вокруг этого меняется какая-то картинка, что-то еще меняется, но по большому счету, если человек что-то несет, я думаю, что он несет это через эти контексты.
Ностальгии нет никакой? Желания вдруг... Зачем мы уехали с утра, нет?
Мы понимаем, зачем мы уехали.
Конечно. Уехали, чтобы не стать жертвой. Потому что ни в одном из своих произведений, ни в чем, что я делал, ни в один из своих моментов жизни я никогда не был жертвой. И это очень серьезно касается акций, которые я осуществляю. Это очень важная часть работы, потому что, несмотря на объективированность, казалось бы, полную во время осуществления акции, несмотря на то, что я оказывался в тюрьме, я никогда не был объектом этой ситуации. Я никогда не был жертвой. Все равно я был субъектом ситуации, а как раз власть становилась объектом подчинения. И в этой ситуации, безусловно, если бы нас арестовали, нас бы закрыли, и мы бы сейчас сидели в лагерях за то, что мы не делали, то есть просто как жертвенные бараны вот в этом кормике государственной расправы, то мы бы уже оказались жертвами, потому что тут уже не мы подчиняем, не мы делаем власть, а объектами подчинения. А тут уже мы несем, мы уже становимся какими-то жертвами какой-то несправедливости. А я никогда не был жертвой, поэтому я не собираюсь ей быть.
Как раз ведь совсем недавно они запретили тебе выезжать из России. Да, было такое сообщение.
У бюрократического аппарата у него свой ход, у него своя механика работы. И я думаю, что человек оказывается в более выигрышном положении. Но если только не ждать, если действовать согласно своему вообще видению и пониманию, а не действовать согласно... Согласно навязанным стандартам поведения.
В отношениях с бюрократическим аппаратом ты всегда был победителем. Это совершенно безусловно во всех ситуациях, по-моему, без исключения. И в этой тоже.
В этой ситуации, как ни странно, удача продолжала нам сопутствовать. Потому что произошло в этой ситуации, хотя она уже сделана была даже не нашими руками. Там много кто участвовал в этом. И руководитель проекта партии «Единая Россия», и руководители театра.
Актеры,
которые дали собой попользоваться, которых попользовали довольно успешно. И полиция, участие которой было очевидно, и еще те, чье участие было не очевидно, о чем мы можем догадываться или предполагать. Много кто сыграл там свои роли, но, тем не менее, удача осталась на нашей стороне. Потому что происходило в России? В России, когда я еще находился в тюрьме, я узнал о том, что меня пытаются героизировать. Герой, слово «герой» для художника – это оскорбление. Какой художник-герой? Я не помню вообще, не может быть художника-героя. Героем Павлик Морозов был героем на протяжении 60 лет. Павлик Морозов может быть героем. Брежнев может быть героем. И даже четырежды героем, и еще героем социалистического труда. Находясь в тюрьме, я понял, что происходят довольно страшные вещи. Мне пытаются навязать статус какого-то героя. Я попробовал говорить, что это неправильно.
Интерпретаторы, журналисты.
Почему журналисты? Так называемая либеральная общественность российская. Я написал текст. Текст, который публиковался на «Свободе» потом. В котором я, насколько смог, я аргументировал, почему почему художник не может быть героем, и почему между героизмом и политическим искусством бездна. И что произошло? Меня никто не хотел слушать. Это как только я освободился, первое интервью, которое я дал, кажется, Дождю, я сказал, что я не народный герой. Я продолжал говорить, но, в общем, что-то, по-моему, всем на это наплевать было. Меня пытались и продолжали героизировать. И в конце концов, после вот всего сделанного уже даже отчасти руками тех, кто меня пытался героизировать, они же меня и обвинили в том, что я не соответствую навязанному стандарту героя. Я уже сказал, кто стоит за спиной этого соответствия. За спиной этого соответствия стоят Павлики Морозовы, стоят Иисусы Христы, Брежневы, жертвенные бараны, Гераклы, сверхчеловеки. Я думаю, можно много кого перечислять, кто стоит за спиной вот этого навязанного стандарта героя. Только за спиной моего несоответствия стоят и Бенвенуто Челлини, и Караваджо, и Маркиз де Сад, и Карл Андре, и Отто Мюль, и Валерий Соланс. Я думаю, можно много вспоминать и перечислять. Это вот те, кто стоят за спиной моего несоответствия. И те, кто, безусловно, гораздо ближе, и те, кто вообще находится непосредственно в искусстве. Ну, явно это не Павлики Морозовы и Леонида Ильича Брежнева. Поэтому, безусловно, удача сопутствует. Даже вот в таких ситуациях, где, безусловно, тоже была крайняя ситуация. То есть, конечно, по идее, мы не должны были сейчас вот сидеть и разговаривать, и как раз все должно было где-то там более трагично гораздо как-то развиваться.
Разговор в парижском кафе с Петром Павленским, получившим убежище во Франции. На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Культурный дневник». Сперва в Швецию переехала инсталляция «Лусине Джанян» и ее мужа Алексея Книдляковского «Белый круг», посвященная московским протестам против третьего срока Владимира Путина. И теперь сами Лусине и Алексей попросили политического убежища в этой стране. В январе Алексей провел 15 суток в Краснодарском СИЗО за акцию «Новый чекист». В день работников служб государственной безопасности он прикрепил скотчем крест на постамент памятника Дзержинскому. Памятник нисколько не пострадал, но акция взбесила руководство спецслужб. Алексея и его товарища задержали и обвинили в хулиганстве. Лусине Джанян и Алексей Книдляковский – знаменитости в Краснодаре, где со времен губернаторства Александра Ткачева любая нелояльность властям воспринимается как святотатство. В 2013 году Лусине уволили из Краснодарского университета культуры и искусств, где она 9 лет работала преподавателем, из-за ее политических взглядов и работ в поддержку «Пусть сирает», которые выставлялись в Музее современного искусства у Марата Гельмана. Лусине, ездившая в мордовскую колонию поддержать Надежду Толоконникову, лишилась возможности выставляться в Краснодаре. Акцию «Новый чекист», которую Алексей Книдляковский провел 20 декабря 2016 года, ФСБ восприняло как оскорбление, и оставаться в России стало опасно. Шведские власти предоставили Лусине и Алексею квартиру. Сейчас рассматривают их прошение об убежище. Ожидая решения, художники следят за новостями из Краснодара, которые становятся все абсурднее. Слово Алексею Книдляковскому.
Уже 3 месяца мы как здесь находимся. По ряду нашего отъезда пошла волна на Кубани возбуждения уголовных дел. За публикацию в интернете за начало года 4 или 5 дел возбудили уголовных, там перепосты какие-то, еще что-то было. До этого еще, вот когда я в приемнике находился, со мной там беседовали. Такого в тоне беседа шла, что сейчас законодательство так поменялось, что тебя могут там в любой момент за что угодно посадить, поэтому ты там вот смотри аккуратнее. В общем, недвусмысленно давалось понять, что могут любой момент возбудить уголовное дело или что-то подобное сделать. Потом мне рассказывали, что вот этот начальник ФСБ местного краснодарского, он очень сильно обиделся, конечно, вот на эту мою акцию, как личная какая-то для него была проблема личная. И я так понял, что он будет искать какие-то способы как-то еще воздействовать на меня.
Я понял по вашему рассказу тогда еще, что за вами следили практически все время. Вы там были очень заметной фигурой и даже не скрывая следили. Приглядывали, так скажем.
приглядывали и слушали телефоны. У нас был такой даже курьезный случай, когда я звонил у сыны, или она мне сейчас. И мы услышали, как кто-то разговаривает. То есть это выглядело таким образом, что как будто человек, который прослушивает нашу телефонную линию, забыл отключить громкую связь, динамик и почему-то микрофон. И кто-то зашел в его комнату, что-то его спрашивает, а тот ему отвечает. Да, то есть разговор двух посторонних мужчин в комнате. Нет, не телефонный, да. И потом такая фраза «фу, блин», и раз, и тишина. Человек увидел, что что-то вот у него там включено, и отключился. То есть это было очень смешно, забавно и как-то неприятно. Потом был такой момент, что когда мы на какое-то время уезжали из города, мы вернулись назад в квартиру и обнаружили по всей квартире на полу были следы. То есть отчетливо видны следы ног, вот кто-то топтался по квартире, ходил. При этом ничего не пропало, никакие вещи, никакие предметы, все осталось на своих местах. Просто демонстративно кто-то походил, последил по квартире.
Наверное, это даже не обыск был, а просто они таким образом показывали, они им делают такое, запугивают.
Да, ну то есть такой элемент психологический больше, что вот, мол, вот, если что, мы к вам придем. Такие вот моменты неприятные. А еще из последнего года, вот 16-го, когда мы пытались сделать медиафестиваль «Медиаудар», вместе с Таней Волковой, московским куратором, она просила там помогать каким-то образом участвовать. А в открытии у нас там должна была быть секция вместе с Лусиной на открытии этого фестиваля. И на ту площадку, с которой мы договорились о том, что они нас пустят провести открытие фестиваля, туда вломились практически весь цвет, наверное, кубанских силовиков, начиная казаками, заканчивая оперативниками ФСБ. Те были там, они прошли по всем арендаторам, пытались найти площадку, кто нас там решил приютить. Всем угрожали. Лусине звонили на телефон с угрозами. При этом разные люди, что только попробуйте что-то сделать. Звучало это очень, очень неприятно. И по факту площадка, конечно же, отказалась все дело проводить, нас принимать. И я уже выступал на фудкорте, там, в ближайшем торговом центре, перед людьми, которые пришли. Была вот такая вот история.
Ну, Кубань вообще же очень специальное такое место. Это уже почти как Чечня. Там вообще никакой инакомыслие не позволяется. Ни в какой форме.
Там очень тяжело вообще как-то какими-то проявлениями вот, публичной активности. Очень тяжело, конечно. И практически невозможно. Во-первых, нет ни мест, ни площадок. Все вычищено. А во-вторых, как только ты начинаешь проявлять какую-то активность, которая не контролируется местными властями ни в какой степени, и человек, который не взаимодействует вообще никак вот с местными властями, это становится большой проблемой для человека. То есть это я на себя ощутил. Мне пришлось даже вот уличный проект галереи свернуть и многие эти вещи. А Лусине вот лишилась вообще возможности выставляться где-то на Кубани, при том, что местные музеи какие-то и рады были бы ее показать работы, потому что и уровень, и прочее. Но не имеют такой возможности. То есть открытым текстом говорят, что вот нам там запретили, нам там звонили, нам там сказали. Была одна выставка, на которой выставлялись ее работы, вообще нейтральные, абсолютно никакого отношения к политике, ни к чему не имеющие. И куратору этой выставки было заявлено, чтобы она убрала фамилию Джанян из пресс-релиза и всей рекламы выставки.
Началось с того, что Лусине тогда уволили из университета, а потом уже понеслось,
уволили, да? Уволили ее в 2013 году. И говорили вот прямо, да, что не надо нашего Путина так рисовать. Собирали там ректорат, проректорат, что там, и отчитывали ее. Преподаватели ходили по студентам, по другим преподавателям. Писали письмо на имя Ткачева, тогда еще Ткачев был губернатор. Оно называлось «О тлетворном влиянии искусства Джанян на студентов». Преподаватели собирали подписи под этим письмом, и оно было потом, насколько нам известно, отправлено замгубернатора, Зольна такая там есть, и она уже это все дело Ткачеву доносила непосредственно. То есть это все вот на столь высоком уровне контролировалось. Я не вижу каких-то вот рациональных причин такого поведения власти, но приходится это констатировать. Когда ты знаешь реально от людей, которым можно верить, что вот это было так, то...
Рациональная причина следующая. Я думаю, что вы ее сформулировали в своей акции с Дзержинским, да, и вы тогда говорили, что возникла новая религия, чекизм. Да. Вот этот, где Дзержинский, Путин, это божества. И вы покушаетесь на эту новую религию. Правильно я формулирую?
Новый губернатор Кубани, он наградил митрополита кубанского. Это орден, называется Герой труда Кубани.
Да.
Так, как бы смешно это ни звучало, но вот, да. Это показывает лишний раз, вот насколько все это тесно связано сейчас, и насколько это особенно именно на Кубани переплелось вот до такой степени, что митрополит становится героем труда. Это очень... трудно представить себе в любой другой стране, но вот имело место быть.
Да, ну, в общем, вы как еретики бежали от этой новой религии в Швеции. Почему Швеция была избрана?
Знаете, у вас просто были шведские визы, а других виз не было, и особо времени раздумывать тоже лишнего не было. Мы решили, что называется, не искушать избежание и не дожидаться, когда уже вот там отправят куда-нибудь в СИЗО, непонятно за что, если они скажут, что они найдут, то они, ну, естественно, будут искать.
То есть вы опасались ареста в любой момент?
Когда живешь в России, все время этого опасаешься. Вот когда это тебя лично не касается, и вроде бы где-то происходит там с какими-то людьми, пусть даже близко знакомыми и прочим, то об этом как-то не задумываешься всерьез. А когда тебе открытым текстом говорят об этом, то ты понимаешь, что вот оно близко, вот оно здесь. И, наверное, лучше не провоцировать, как бы не искушать судьбу, тем более ребенок у нас маленький, зачем это лишний раз?
Алексей, ну вот я процитирую один из комментариев к тому нашему интервью, которое мы делали в январе. Там вот пишет человек, что замечательно, что в России есть такие талантливые и смелые люди, борцы с тиранами, как Алексей Кмедляковский. Значит, все уезжают, никого не остается. Кто же будет тогда бороться, или вы считаете, что бороться уже нет никакого смысла, и все совершенно безнадежно?
Знаете, ну, уезжают же в большей степени не по своей воле люди. И бороться можно и находясь в России, какие-то усилия к этому прилагать. Потом я, в принципе, все-таки думаю, что не настолько Россия потеряна уже совсем, что там не найдется людей, способных к борьбе. То есть мы-то сами по себе мало что можем сделать фактически уже. Сейчас протесты последних месяцев показали, что выходит молодежь в большом количестве, школьники буквально. Может быть, вот это поколение что-то даст другое. Но на ближайшее время я особых перспектив, честно говоря, у этой борьбы не вижу. Я все-таки считаю, что нас ждет еще 6 лет президента Путина. И что в эти 6 лет будет происходить, совершенно пока не ясно.
Ой, больше, не 6, гораздо больше.
Может быть и больше, но... Пока вот 2018 год, и на законных основаниях он пока может только на 6 лет претендовать. Что будет дальше, как он будет менять условия своего пребывания, я затрудняюсь прогнозировать.
Да. Значит, в Швеции вам дали квартиру. Вы живете в отдельной квартире и ждете, когда ваше дело будет рассмотрено.
Миграционные власти Швеции, да, они предоставили нам... социальное жилье, это отдельная квартира в большом поселке в центре Швеции. В принципе, достаточно благоустроенная по местным меркам. Сейчас мы ожидаем решения миграционной службы по нашему ходатайству. Вот это решение, честно говоря, не знаю, когда оно будет принято, потому что все происходит очень медленно здесь.
Я знаю, что вы готовитесь к выставке, которая пройдет у вас в Лондоне скоро, в этом году.
Да, в этом году, в ноябре, в галерее Саачи Мрат Гельман будет проводить выставку совместно с этой галереей и еще там с одним российским куратором. Выставка будет посвящена 25-летию художественной активности в России. Именно акционизм, протестное какое-то искусство, всем этим вещам. И она будет приурочена еще к столетию Октябрьской социалистической революции.
Ну вот вы знаете, я сейчас был на выставке «Документа» в Касселе, в Афинах, ну и в Венецианской биеннале. Огромное количество активистского искусства, перформансов, всякого рода, акций и так далее. Просто это одна из главнейших частей любой экспозиции. В России такое впечатление, что вообще ничего не осталось, что это государство убило полностью. У вас тоже такое пессимистическое впечатление, что эти 25 лет и можно поставить точку?
Я вижу, что все идет по нисходящей. То есть все происходит по нисходящей. Если был подъем, война постирает, положительная динамика, был подъем какие-то годы, то после истории спустирает, все пошло по нисходящей, и сейчас практически такого вот яркого активистского искусства в стране очень сложно найти. И государство, конечно, постаралось в этой области, запугав тех, кто мог бы делать какие-то красивые, яркие работы, уголовными преследованиями и прочим. Но люди-то наверняка есть, которые хотят, мне кажется, что все-таки надо в большей степени. Государство приложило свои усилия, и это как-то сработало. Ну и музеи, кураторы на выставочной площадке, они, конечно, тоже имеют к этому отношение, потому что Марат Гельман, как известно, уехал в Черногорию, потому что ему не дали возможности работать. Последнюю выставку его в России разгромили православные фанатики. На этой выставке уничтожили одну нашу работу, практически повредили соратники НТО. Музеи не берут выставлять какое-то активистское искусство. Причем эта тенденция уже давно, мы можем вспомнить выставку, посвященную феминизму, которая проходила в отреставрированном уже монументе рабочем колхознице. И на этой выставке не было ни одной работы, посвященной Пуссерайт. То есть выставка про феминизм от там 20-30-х годов 20 века до наших дней, и отсутствует такое яркое явление, как Пуссерайт. Это, конечно, очень странно смотрелось. И сейчас подобных выставок практически не осталось. То есть кураторов, которые работали с этой темой, имели возможность организовывать такие выставки, нет.
А что вы в Лондоне будете выставлять?
На Лондон у нас запланировано несколько работ к показу. Это, во-первых, это «Белый круг», наша инсталляция. Она, кстати, находится сейчас здесь с нами, в Швеции. Мы не можем ввести ее в Россию, не могли ввести ее в Россию на протяжении нескольких лет, буквально с 2014 года. Эта инсталляция находилась в Швеции, она сейчас здесь. Она будет представлена в Лондоне. Потом будет представлена работа «Мордовлак». Это то, что мы делали в Мордовии, когда Толокно объявляла голодовку. Вот это вот вся наша активность, по результатам которой была создана экспозиция большая. И будет представлена работа Лусине, это «Пусси образа», это вот портреты Пуссерайт большие. То есть у нас там всего три работы будут. Мы «Белый круг» выставляли последний раз в Швеции, в Худиксквале, в музее. Худиксквал — это маленький такой городочек, 30 тысяч, может быть, меньше населения, там есть музей. И вот этот музей, он нашел возможность, средства пригласить нас выставить эту работу. Но на тот момент как раз разгромили выставку у Гельмана на винзаводе и побоялись возить работу назад в Россию. Она осталась здесь, в Швеции. Ну и, в принципе, как выясняется, что не зря побоялись.
Вы приехали не работа к вам, а вы к ней.
Ну, мы, да, мы к работе приехали. Просто реально опасно. Мы не знаем, как вот, если ее ввозить в Россию, да, допустим, на таможне остановят таможенники, и все, и привет.
То есть она попросила убежище раньше вас?
Да. Мы здесь уже участвовали в мероприятии в Стокгольме. Нас дружественная организация приглашала, у нас там была беседа часовая, правозащитная организация. Потом здесь уже тоже проявили интерес к нашей работе. Один человек будет организовывать выставку, возможно, что «Белый круг» там будет тоже представлен. Сейчас вот эти протесты российские, они стали интересны. Но мы пока видим, что эти все протесты какого-то осязаемого результата, к сожалению, не приносят.
Ну а какой должен быть результат? Что Путин сбежит от страха, что ли?
Да, у нас была такая просто идеалистическая картинка, наверное, в 2010 году, в 2009, там, в 2010, в 2011, до вот Болотной площади еще, до этих событий. Такая картинка, что вот мы сейчас вот тут вот это вот все разогреем, потом вот выйдет на улицу там 100-200 тысяч, ну и как бы вот что-то начнется. Ну вот эти 100 тысяч вышли, и ничего не началось.
Нашим гостем был художник Алексей Книдляковский, попросивший политическое убежище в Швеции. Выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.
You're seeing double on a cold dark night on the smelly stage. Got to hurry on back to my hotel room, where I've got me a date with Botticelli's niece. Yep, she promised that she'd be right there with me. I paid my man.
to be. Oh, the hours that I've spent inside the Coliseum, dodging lions and wasting time. Oh, those mighty kings of the jungle, I could hardly stand to see them. Yes, it sure has been a long, hard climb. Train wheels running through the back of my memory. As the daylight hours do increase, someday everything is gonna be smooth like a rhapsody. When I paint my masterpiece, I left the road and landed in Brussels, with a picture of a tall oak tree by my side. Clergymen in uniform and young girls pulling bustles. Everyone was there and nobody tried.